Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Наша еженедельная беседа на ту или иную актуальную европейскую тему. У микрофона Ярослав Шимов. В студии со мной мой коллега Александр Бобраков, еще один участник проекта «Европа». И на связи с нами, на телефонной связи, Кирилл Кобрин и независимый политолог Юрий Федоров. Я приветствую всех участников сегодняшнего разговора и скажу, что мы будем говорить на тему, по поводу которой ломаются копья в СМИ и в обществе по обе стороны Атлантики уже не первую неделю. Это тема, связанная с одним из самых крупных скандалов нынешнего года, со скандалом, связанным с прослушиванием телефонных разговоров американскими спецслужбами, телефонных разговоров европейцев самого разного уровня, заканчивая самыми высокопоставленными политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Ну, мы постараемся поговорить сегодня, взглянуть на этот скандал, на этот конфликт, немножко под таким своеобразным углом зрения, может быть, как конфликт в большей мере психологический, культурный, нежели с точки зрения сугубо специфики работы спецслужб, поскольку мы, ну, все-таки не большие специалисты в тонкостях работы спецслужб, а вот в том, что касается каких-то политических и социальных аспектов европейских и отчасти американских этого скандала и возникшей ситуации, то, я думаю, здесь есть о чем поговорить. Ну, начну я с вопроса, который кажется наиболее очевидным, может быть, банальным, но без которого обойтись нельзя. А почему, собственно, такой большой скандал? Да, конечно, те данные, которые обнародовал бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, ныне попросивший убежище в России и там находящийся, они действительно по-своему сенсационны. Да, конечно, то, что осуществлялась, видимо, прослушка телефона не только Ангелы Меркель, но и многих других высокопоставленных деятелей европейских стран, это, конечно, мягко говоря, ситуация нестандартная. Но, тем не менее, никто не захотел ее замять. Никто не захотел выступить с какими-то заявлениями формальными по любовным соглашениям о том, что да, больше так делать не будем. В общем, как-то эту ситуацию спустить на тормозах, что политики, как мы все хорошо знаем, делать умеют, когда им это нужно. Нет, скандал не утихает, он длится уже практически всю осень. Почему так происходит, по вашему мнению? Каковы на этот счет ваши предположения? Юрий, начнем с вас. Ваша версия.
Спасибо. Добрый день всем слушателям. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что, с одной стороны, это вроде бы и случайность. Вот появился некто Сноуден, изложил все то, что он знает, а может быть, еще и не все, что он знает, и спровоцировал таким образом вот нынешний скандал. Он мог появиться несколько лет назад, он мог появиться еще через несколько лет, но вот случилось так, что он появился именно в эти дни. Мотивы его не слишком понятны, и то, что он говорит, не вызывает у меня лично особого доверия. Но, понимаете, поскольку массированная прослушка и государственных деятелей, и обычных граждан велась уже давно, рано или поздно об этом должно было стать известно. А масштабы этого скандала, то обстоятельство, что его очень не хотят, а может быть и не могут приглушить, на мой взгляд, определяется тем, что главный виновник – это американские спецслужбы, Агентство национальной безопасности. Возможно, к этому делу приложила руку и ЦРУ, об этом кто знает. Но понимаете, как это не парадоксально, вот для многих европейцев ЦРУ, а вовсе не КГБ, ФСБ и, так сказать, другие российские агентства соответствующего типа, является чуть ли не символом или эманацией мирового зла. Объяснить это можно, наверное, только с помощью каких-то принципов и методов массовой психологии. С точки зрения политолога это трудно объяснимо. Но я думаю, что есть некая совокупность стереотипов. Понимаете, КГБ, ФСБ, русская мафия, вообще русские, вообще Россия, они для многих европейцев, и не только европейцев, я думаю, для американцев, вообще для многих людей в нашем мире, находятся как бы за пределами цивилизованной экумены, за пределами цивилизованного мира. От них ничего другого ждать и не приходится. А вот ЦРУ – это все-таки что-то свое, или там АНБ – это что-то свое. А своим такое не прощается. Я думаю, что это один из тех моментов, которые позволяют понять отношение сегодняшних европейцев к Соединенным Штатам, к действиям американской разведки, вообще к тому, что сейчас происходит.
Кирилл, вы согласны с тем, что американские спецслужбы – это, с одной стороны, нечто вроде эманации зла, но, с другой стороны, зло свое, а, скажем так, спецслужбы той же России или, ну, наверное, уже и других геополитических игроков можно в этой связи упомянуть, Китай, допустим, это, ну, что-то такое инопланетное, чего и так добра ждать не приходится? Или у вас другая версия?
Ну, с одной стороны, конечно, я согласен с Юрием, потому что, конечно, это наши, как бы, с точки зрения европейцев, спецслужбы. Во-первых, они существуют в мире, который действительно находится в границах и даже нашего бывшего мира, практически в границах, да, я имею в виду холодную войну.
То есть это тот самый Запад, о котором газета «Правда» и советские СМИ в свое время трубили как о чем-то едином, то есть он на самом деле есть.
Ну, отчасти да, и это, конечно, наследие холодной войны, когда все-таки, ну, мерзавцы, но посмотрите, да, так это неизбежное зло, скажем так. Но, с другой-то стороны, накал этой ситуации и ее, как бы, распространение связано еще с несколькими уже новыми факторами. Вот этот фактор старый, а новые факторы таковы. Первое, и это кончилось еще больше 20 лет назад, холодная война кончилась, и возникает вопрос, а вообще ради чего? Ради чего эти люди и эти службы, так сказать, ведут вот эту прослушку и зачем они следят за нами? Есть ответ, готовый. Он существует после 9.11.
Да? Борьба с международным терроризмом.
Борьба,
да,
с международным терроризмом, совершенно верно. Но надо заметить, что все равно, как символ абсолютного зла, международный или мировой терроризм, конечно, абсолютно проигрывает Советскому Союзу и вообще всему тому, что было по ту сторону железного занавеса. Он выглядит, честно говоря, не очень убедительно. Это раз. Несмотря на все попытки и все усилия, как какой-нибудь условной Аль-Каиды, так и политтехнологов западных и журналистов. Второе обстоятельство заключается в том, что уже много времени прошло после 9.11. И на самом деле в части общества, та, которая рефлексирует на самом деле, возникает ощущение, что их как-то обманули довольно сильно. Получается, что террористы войну-то выиграли. Любой, кто проходит через security check, через зону безопасности, пытаясь сесть на самолет, прекрасно понимает, что, как это ни печально, террористы эту войну выиграли. Запад изменился совершенно бесповоротно. А той жизни, которая была в 90-е годы, нет. И вот эта бесконечная слежка есть часть, очень важный элемент, ну, скажем так, того ухудшения жизни, которое наступило после 9.11. И третье обстоятельство – это, конечно, отношения Европы и разных стран Европы. У них, конечно, разные отношения с Америкой. В основном это отношения любви-ненависти или любви к презрению, или зависти-презрения. В разных странах по-разному. И естественно, что эта тема играется по-разному везде. Самым ужасным, конечно, для немецкого общества было то, что вот такого удара именно от американцев они не ожидали, потому что все-таки после войны отношение к Америке у немцев, хоть и двойственное, но оно несравнимо с отношением, скажем, британцев или французов. Я думаю, что вот эта комбинация факторов.
Я, кстати, когда наблюдал за реакцией, вот в самый разгар скандала, с одной стороны канцлера Меркель, а с другой стороны президента Оланда и вообще элиты правящей верхушки Германии и Франции, эмоционально, действительно, когда выступала Меркель, чувствовалось, что ей это действительно лично неприятно, и она лично весьма задета. В то время как вот из выступлений французов, там все было на таком сугубо политическом уровне, но не чувствовалось там какой-то личной такой обиды. Возможно, потому что, по большому счету, Франция, известно, что у нее отношения и психологические настроения, вот как вы, Кирилл, сказали, с Соединенными Штатами, они, ну, традиционно такие очень амбивалентные, очень неоднозначные. Поэтому, да, тут определенная разница есть. Но, может быть, у меня вопрос к Александру Варакову, может быть, еще какие-то аргументы есть по поводу причин нынешнего скандала, которые мы упустили?
Ну, я думаю, что в основном коллеги уже перечислили эти причины. Хотелось бы еще раз их суммировать, что ли. И слишком много оружия просто тут сошлось, которые на сцене возникли, которые должны были выстрелить, и вот они выстрелили одновременно. С одной стороны, это вот этот вот самый антиамериканизм европейский. Собственно говоря, ну, речь не идет о том, что в Европе не разделяют какие-то американские ценности или что-то такое, о конфликте. Такому речь не идет. Речь идет именно о том, что Америка воспринимается как некий мировой жандарм многими в Европе, да, особенно в кругах так называемых левых интеллектуалов, ну, как бы и правых тоже, но просто правые они послабее несколько с точки зрения влияния на общественное мнение. И, естественно, особенно после войны в Ираке и последующих событий, политикой, которая проводилась при Буше, когда Соединенные Штаты, собственно, не очень-то оглядывались на...
А вот, кстати, у меня сразу вопрос, который просто неизбежно возникает. Но то, что происходит сейчас, происходит при Бараке Обаме, при любимчике Европы, когда его избирали в первый раз президентом в 2008 году. Европа, ну, совершенно не стесняясь, болела за него против Джона Маккейна, республиканского кандидата, и в европейских столицах царила откровенная радость, когда Обама выиграл. То есть скидки вот сейчас уже на пятом году его президентства уже никакие не делаются на то, что, собственно говоря, ну, как бы такая симпатичная Европе администрация попала вот в просак.
Ну, совершенно верно, потому что получается так, что эта самая симпатичная администрация, она, может быть, там внутри Америки что-то делает, что может понравиться Европе, вроде реформы здравоохранения или там защиты каких-то прав ЛГБТ, да, но на внешнеполитической арене как-то воспринимается многими в Европе, продолжается как бы та же самая неоконсервативная политика, возможно, с какими-то коррективами. Поэтому здесь уже как бы Обаме спуску не дают, и, соответственно, по поводу Сирии, если посмотреть, какие были комментарии, в конце концов, это вылилось и в политические решения в том же британском парламенте, да, когда отказали, собственно говоря, в военном вмешательстве и так далее. То есть вот это вот ружье, которое оно висело с тех пор, как, собственно говоря, Буш начал проводить свою такую вот политику, а может быть, конечно, и раньше, но по моим наблюдениям, начиная вот с момента войны в Ираке, особенно с того момента, когда выяснилось, что там нету оружия массового поражения, то вот этот антиамериканизм, оправданно, неоправданно, это как бы второй вопрос, но присущий европейским, скажем так, лидерам общественного мнения многим, это факт, он должен был как-то проявиться. Но и вот здесь как бы Америка, что называется, подставилась под вот этот удар. Это первое. А второе, собственно говоря, сама тема, она связана с очень важной для современной цивилизации западной проблемой. Это границы вмешательства государства в частную жизнь, где они тоже, естественно, в разных государствах и в разных, что ли, политических представлениях, даже философских представлениях, они проводятся совершенно по-разному. Ну и вот здесь возник некий консенсус, что ли, в Европе, что здесь эти границы были просто нарушены.
Вот давайте продолжим тему, которую сейчас Александр достаточно подробно ее коснулся, об этом европейском антиамериканизме. В чем его корни? Насколько он, во-первых, не преувеличиваем ли мы его масштаб, а во-вторых, чего здесь больше? Каких-то, не знаю, исторических стереотипов, каких-то феноменов исключительно социальной психологии? Или же под этим всем все это покоится на фундаменте какого-то объективного расхождения политических интересов ведущих европейских стран и Соединенных Штатов? Чего здесь больше, по вашему мнению? Юрий, что скажете?
Ну, мне прежде всего кажется, что вот тот антиамериканизм, который существует в Европе, а он бесспорно существует, он скорее все-таки является чем-то таким иррациональным. Это иррациональное, негативное. Иногда у каких-то людей это даже неосознанное, просто негативное отношение к Америке. Совершенно правильно коллеги говорили, скажем, левый интеллектуал может сказать, вот Соединенные Штаты, Вашингтон вмешивается повсюду во внутренние дела разных народов, мешает им добиваться справедливости, благосостояния, поддерживает диктаторов или, наоборот, свергает. Вот тут, понимаете, есть какой-то такой парадокс, противоречие логическое. С одной стороны, нельзя вроде вмешиваться, нехорошо вмешиваться во внутренние дела, а с другой стороны, в ряде случаев это приводит к поддержке там, психологической, политической, какой угодно, разного рода диктатур, вроде диктатуры Саддама Хусейна в Ираке. А правые могут сказать, ну, смотрите, вот Соединенные Штаты, в общем, плохо выполняет свою роль мирового полицейского, недостаточно громко и сильно стучат кулаком по столу, когда нужно было бы как следует там ударить по Башару Асаду, навести порядок в Сирии и так далее. То есть корни могут быть и причины могут быть разные. Но я думаю, что все-таки это скорее на уровне общественного мнения, на уровне, так сказать, массовых настроений, в которых должны разбираться специалисты в области массовой психологии. А вот реально стратегические интересы Соединенных Штатов и Европы, они во многом совпадают. Более того, эти как бы центры западной цивилизации, они нуждаются друг в друге, очень сильно нуждаются. С моей точки зрения, есть такое противоречие В Европе не любят американцев, не любят Соединенные Штаты. А с другой стороны, союз с Соединенными Штатами, НАТО, позволяет европейским государствам экономить очень значительные средства на, скажем, на расходах на оборону, на безопасность, на армию и так далее. И перенаправлять эти средства, если хотите, на социальные программы. Вот как ни странно это может звучать, но высокий уровень, скажем, социальной защищенности европейцев в какой-то степени все-таки связан с тем, что существует НАТО, и это позволяет экономить деньги на военные расходы. На массовом уровне, на уровне массового сознания, да, существует критическое отношение к Соединенным Штатам. На уровне политическом, более, так сказать, холодном, рассудочном, циничном, эти настроения, конечно, сказываются, но там все-таки доминирует понимание того, что Соединенные Штаты и Европа связаны друг с другом неразрывно. И я думаю, что рано или поздно это приведет к тому, что вообще этот скандал вокруг прослушек, вокруг КНБ, Сноудена и так далее, он постепенно затухнет.
Да, затухнет он наверняка рано или поздно, но тем не менее, вот мне показался очень важным, Юрий, тот момент, которым вы упомянули, о двух уровнях как бы восприятия, на уровне массового сознания и на уровне сугубо политическом. Так может быть, необычность нынешнего скандала именно в том, что он, ну что ли, прорвался с одного уровня на другой, потому что когда лично канцлер Германии знает, что страна, которая именно на этом политическом уровне считается и является ближайшим союзником ее страны, берет и слушает ее разговоры. Может быть, именно поэтому столь острая реакция?
Во многом, наверное, именно поэтому. Я думаю, что для фрау Меркель это могло быть неприятным сюрпризом. Но ведь мне, честно говоря, кажется, что очень многие европейские политические деятели, государственные деятели такого масштаба, такого уровня, они, в общем, если и не знают, то догадываются о том, что нечто похожее может происходить. Я ведь не исключаю, что кое-кто из, может быть, не в Германии, а в других европейских странах, сами отдавали приказы или разрешали, там, скажем, прослушку американского президента или там, госсекретаря, когда он был с визитом. Кто знает, мир спецслужб, он закрыт, темен и малопонятен для нормального человека.
Я напомню, это проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня обсуждаем евроамериканский скандал с прослушиванием американскими спецслужбами телефонных разговоров в Европе, включая высших европейских политиков, и социальные, культурные и политические аспекты возникшей ситуации. Кирилл, по вашему мнению, вот в этой коллизии, в этом вновь всколыхнувшемся некоем психологическом противостоянии Европы и Америки, все-таки чего больше, иррационального или рационального? Есть там вообще нечто, о чем можно говорить как об объективных расхождениях?
Ну, вы знаете, мне кажется, что вот эта реакция нынешняя, она как раз является наоборот. То есть об антиамериканизме мы сейчас поговорим еще, о ценностях, я надеюсь. А вот давайте начнем с самой ситуации. Вы знаете, мне кажется, эта реакция как раз реакция здравого смысла и реакция, вернее, попытка рациональной реакции на проявление какой-то вопиющей бессмысленности и иррациональности. Я просто позволю себе напомнить, что за последние 13 лет почти все, что происходило в сфере как бы международных отношений, в ну, определенных, так сказать, направлениях, оно поражает обычного человека, поражает своей какой-то чудовищной абсурдностью и бессмысленностью. Начиная с вот Иракской войны, которая уже была упомянута и которая не привела абсолютно ровным счетом ничему, а началась она с лжи. Война в Афганистане, которая тянется и не имеет ровным счетом никакого завершения. Ситуации с так называемой «арабской весной», которая, в общем, тоже понятно, непонятно, к чему привела.
Да, понятно, вот, что ничего не понятно. Вот это вот обо всех этих ситуациях можно сказать.
Вот, и понимаете, вот надо же понимать, что для нормального обычного человека вот эта бессмысленность, она как-то уже начинает зашкаливать. Ну, можно объяснить внешнеполитическими промахами, можно объяснить, я не знаю, злонамеренностью конкретного Буша, а не Америки, да, если речь идет об Ираке. Можно говорить о том, что Буша поддержал Блэр, который тоже сознательно врал и прочее. Но вот все-таки это было до какого-то уровня. Но когда выясняется, да дело даже ведь не в том, не только в том, что вот прослушивали конкретно Меркель, а что как в каком-то фильме про Джеймса Бонда существуют какие-то супертайные службы, которые не только вот лидеров прослушивают, они копят мириады бесполезной информации, которая ничего никуда и никому не ведет, которая не приводит ни к каким результатам внешней политики с точки зрения обывателя, ни к чему. Войны как продобыли, так и есть. Теракты, ну их меньше, но на самом деле их и было не так много и так далее. И плюс к этому еще выясняется, что никто за это даже извиняться не хочет, понимаете? Тут же еще вот сыграла свою роль позиция многих американских администраторов, да, как бы, прежде всего, руководство спецслужб.
Ну, шеф агентства национальной безопасности выступил, я позволю себе вклиниться, собственно, вся эта реакция, она, как правило, сводилась к тому, что ничего не случилось, что это обычная практика, и что вы так возбудились? Но я позволю себе, на мой взгляд, важное уточнение, это была не только американская реакция. Например, точно в таком же духе высказался бывший шеф французской разведки, который сказал, ну а что мы? Мы тоже слушаем всех, кого только можем, на кого у нас хватает сил, возможностей, финансирования и технического потенциала. То есть люди из вот этой среды самих спецслужб, они к этому отнеслись крайне спокойно и крайне, ну, в какой-то мере цинично. Возможно, это у них профессиональная аберрация.
Ну, у них профессиональная операция, но не может начальник спецслужбы говорить от имени государства. Он один из чиновников, да, важный, но он один из чиновников. Имидж другого государства не может строиться вокруг циничных ответов, вроде, там, я не знаю, все слушают, которые говорит этот чиновник. Все-таки государство, демократическое государство, это очень сложная структура, и образ его в глазах, прежде всего, собственных союзников, должен конструироваться иным образом. Здесь мы видим, помимо вот этой бессмыслицы, еще и чудовищный провал политтехнологов, людей, которые занимаются обеспечением, как бы, внешней политики Соединенных Штатов и так далее, когда голос начальника спецслужбы воспринимается как голос Америки. Это не радиостанция, конечно, а как голос Соединенных Штатов. Да? Понимаете, в этом тоже есть элемент какого-то очень странного абсурда. Ну и, наконец, последнее. Вот все вот это возникает именно в той самой ситуации, когда... И мы видим, внешняя политика Обамы отчасти как бы на этом строится, хотя, может быть, это не так афишируется. Это происходит в то самое время, когда Америка пытается, по крайней мере, смягчить, используем такое слово, смягчить свою лидирующую, да, или там роль во всем мире и старается, ну, Сирия не показатель, но в других случаях не особенно вмешиваться во все сразу.
Ну, видимо, к этому есть просто ряд объективных обстоятельств.
Абсолютно. Совершенно верно. И это, наверное, разумное очень. Но да. В сочетании, в комбинации с тем, что произошло сейчас, это производит, конечно, довольно печальное впечатление. Такое ощущение, что Америка уходит, да еще уходит с позором. Вот.
В общем-то, я видел комментарий Стива Форбса к известному решению о том, почему Владимир Путин был назван самым влиятельным человеком в мире. Дело-то не в том, что Путин такой влиятельный, а в том, что было принято такое решение в Форбсе, чтобы несколько унизить, что ли, Обаму. Форбс сам высказался очень жестко, в том смысле, что Обама, по сути, действует сознательно во вред интересам Америки, проводя вот такую вот политику, с одной стороны, свертывание, что ли, вот этой роли Америки как мирового лидера или мирового жандарма, если угодно. А с другой стороны, я не помню там точно формулировок, но едва ли не приветствовали в Белом доме вот сам этот скандал со Сноуденом и с утечками, потому что он позволит Америке как можно быстрее это поле боя покинуть, то есть как бы свернуть свои операции, извиниться и уйти чуть ли не в изоляционизм, да, вот социалист Обама, в кавычках социалист, соответственно, или там по мнению Форбса и тех кругов, которые он представляет, таким вот образом действует. Ну, конспирологическая теория, но тем не менее и такие теории тоже есть, потому что мы должны понимать, что это не только проблема взаимоотношений Америки и Европы, но и внутриамериканская проблема, потому что, понятное дело, что в Америке тоже далеко не все вот с таким патриотизмом и с рукой на сердце готовы защищать свои спецслужбы. Понятное дело, что там и какие-то левые силы, соответственно, критикуют эти самые спецслужбы, и те же самые там сторонники Рона Пола, да, которые, в общем, все большее влияние приобретают в республиканской партии.
Ну, этот вопрос, я думаю, наши коллеги из других программ и рубрик «Радио Свобода» осветят более подробно. Мы все-таки беседуем в рамках проекта «Европа», поэтому будем делать акцент скорее на европейские реакции и на евроамериканские отношения, нежели на внутреннюю политику самих США. Но я бы тут хотел немножко вам, коллеги, не то чтобы оппонировать, но призвать взглянуть на ситуацию, может быть, немножко под другим углом зрения. А нет ли, с другой стороны, абсурда и в позиции возмущенной общественности? Настолько ли уж она не знала о том, что, ну, по большому счету, действительно, масштабы прослушивания и наблюдений в современном мире, я имею в виду и со стороны спецслужб, и на бытовом уровне, извините, на каждой площади крупного города установлены камеры видеонаблюдения, что они действительно велики, и по большому счету нет ли в этом некоего сугубого лицемерия в каком-то смысле европейского общества. А поутру они проснулись, и что? Они узнали действительно нечто для себя радикально новое? Вот у меня есть такое немножко сомнение в искренности вот этого всплеска возмущения.
Смотря о ком идет речь, то есть, как бы, если говорить о каких-то там политиках, профессионалах, тем более, которые имеют отношение к спецслужбам, да, и знают, как весь этот механизм работает, то, конечно, здесь нужно думать, что это действительно возмущение было наиграно, может, не знаю, насчет Меркель.
Она мне, как ни странно, показалась искренней, не знаю, может быть, некая моя симпатия, я не отрицаю, что она у меня есть к этому политику, сыграла роль, но мне казалось, что действительно фрау задета.
Возможно, да, но, тем не менее, это один уровень, а вот что касается как бы уровня так называемых обычных людей, то, ну, понятное дело, камеры камерами. Но вот этот вот аргумент, который я тоже слышал от представителей спецслужб, да, что такое случилось, он же, в общем, немножко циничный, да, то есть как бы это напоминает, как примерно в Кремле рассуждали в декабре 2011 года, а что все возмутились фальсификациями на выборах в Москве. Всегда же фальсифицировали, никто не возмущался. То есть, ну да, никто не возмущался, а теперь вот пришла пора возмутиться. Мне такая постановка вопроса, мне кажется, не совсем правильно, да, даже если и знали, даже если и догадывались, но не было доказательств. А здесь появились доказательства. В случае с выборами появились наблюдатели, которые все это зафиксировали, а в случае здесь, соответственно, появился Сноуден, который об этом рассказал.
Ну, на фигуре Сноудена, я думаю, мы еще остановимся подробней. Сейчас я хотел бы задать несколько иной вопрос, касающийся того, что ведь Европа, она тоже не едина. В Европе тоже разные существуют и взгляды, и отношения с теми же Соединенными Штатами. Я бы хотел сейчас остановиться на отношениях британо-американских. Ведь Британия в этой всей ситуации играет далеко не однозначную роль. Вот буквально на днях, не больше, не меньше, как британский посол в Берлине был вызван в Министерство иностранных дел ФРГ, и от него потребовала немецкая сторона объяснений относительно очередной порции обвинений Сноудена и вскрывшихся обстоятельств, которые свидетельствуют о том, что британское посольство, само здание этого посольства, было задействовано весьма вероятно, как бы это не утверждается стопроцентно, но с высокой долей вероятности, в вот этой операции Агентства национальной безопасности США по прослушиванию разного рода объектов и высокопоставленных лиц, и просто лиц на территории Германии. И вообще роль Британии здесь в этой ситуации, хотя официально Лондон полностью встал на сторону европейских государств, обиженных, скажем так, и поддержал их требования, объяснения от Вашингтона. Но в общем и целом стоит помнить о существовании, например, такого соглашения, у него длинное официальное название, его чаще всего называют Five Eyes, пять глаз, которое заключено между Соединенными Штатами, Великобританией и еще несколькими англоязычными странами. Это Австралия, Канада и Новая Зеландия. Всего пять, поэтому Five Eyes. И которое, собственно, позволяет в той или иной мере избежать таких ситуаций, которые возникли сейчас между США и Европой. поскольку это соглашение касается обмена разведывательной информацией, взаимного информирования об операциях спецслужб этих стран на территории или там в каких-то сферах влияния других участников этого соглашения. В общем, это такой своего рода, ну, пакт о ненападении, что ли, в области разведывательном. Вот с Британией, с которой у Соединенных Штатов давно так называемые особые отношения, special relationships, и с еще несколькими странами, скажем так, бывшей Британской империи, у Соединенных Штатов получилось договориться. С континентальной Европой этого не происходит. Почему? Нет ли здесь каких-то вот противоречий между англосаксонским миром и континентальной Европой? Кирилл, вы как человек, живущий в Британии, вот я вас первым спрашиваю.
Ну, знаете, конечно, есть особые отношения, о которых вы сказали, да, и, безусловно, реакция Британии во многом обусловлена вот этой линией как бы особых отношений, которые на самом деле не нарушают, какая бы партия не приходила к власти в Британии, будь то консерваторы или либористы, хотя понятно, что с одной стороны консерваторы более привержены этому способу отношений, но с другой стороны либористы, когда был новый либоризм, да, и когда Тони Блэр был у власти, понятно, что он был самый верный союзник Соединенных Штатов. Так что здесь эта модель продолжает работать, безусловно. И, конечно, существует довольно сильный антиамериканизм в среде, прежде всего, левых лейбористов. Но так как лейбористская партия сейчас, ну, находится в стадии политической и идеологической мобилизации и создания, ну, такого подходящего имиджа, не столь радикального даже, может быть, как задумал Эд Милибанд, левого, для того, чтобы, ну, подготовиться к выборам, то понятно, что лейбористы здесь не особенно, по крайней мере, официально высказываются по этому поводу. Общественное мнение, другое дело, общественное мнение очень раздражено, надо сказать. Честно говоря, здесь всегда подсмеивались над американцами, здесь всегда существовали очень сдержанное отношение к Америке. И вообще, по моим не очень, конечно, академическим представлениям, мне всегда казалось и кажется, что отношение к Америке местной, ну, скажем так, бизнес-элиты и политиков гораздо лучше, чем отношение общества. Так вот, на уровне общественного мнения, конечно, оно дико раздражено против Америки. И вот здесь как раз довольно много и вот просто самого обычного, ну, не бытового, конечно, антиамериканизма, но все-таки на каком-то определенном уровне. С другой стороны, британцы привыкли, что это же все-таки страна, где больше всего вот этих камер наблюдения, да, CCTV. Британцы привыкли, что каждый их шаг записывается, но при этом толка в этом особенного, конечно, никакого нет, и все прекрасно знают, что вся эта информация чаще всего теряется или уходит никуда, и это воспринимают просто тоже как, ну, определенного образа довольно бессмысленный фон жизни.
Так вот, и вопрос, Кирилл, извините, что перебиваю, но не могу не спросить, а почему же к этой ситуации невозможно такое же отношение? Ну да, ведь десятки миллионов разговоров, понятно, что абсолютное большинство никакой ценной для спецслужб информации, очевидно, не содержало, не могло содержать.
Ну, потому что это свои, это все-таки чужие. А потому что в Британии привыкли к тому, как, ну, государственные органы, а государству тут принято относиться так с некоторым снисхождением и с определенной иронией. Ну да, ну вот полиция там и так далее, там как обычно тратит кучу денег, там непонятно на что, но, ну хорошо, ну бог с ним. В данном случае речь все-таки идет, не забывайте, о другом государстве, и я еще раз повторю, это, конечно, результат очень, с моей точки зрения, плохо подготовленной реакции Соединенных Штатов на вот этот весь скандал. Если бы была какой-то другой тип реакции, если бы на первый план не выдвинулись ответы, которые были даны руководителями спецслужб американских, тогда, может быть, реакция была другая. А так, и это довольно несколько статей было на эту тему, удивительным образом все вспомнили Путина и сказали, ну хорошо, а чем же тогда это отличается, этот ответ на вопрос, что вот вы следите там и так далее, это нехорошо, а ответ такой, что все следят. А чем же это отличается от ответа Путина по поводу Курска? Что случилось с подлодкой? Она утонула. А разница была в том, что там, в российском случае, начальник спецслужбы был начальником государства. Это все объясняло. И вопрос задается такой. Почему сейчас от лица государства говорят начальники спецслужб?
И Я напомню, это проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы обсуждаем скандал с прослушиванием телефонных разговоров в Европе американскими спецслужбами, социальные, культурные, политические и прочие аспекты сложившейся ситуации. Но так все-таки, почему с рядом стран, с которыми у Соединенных Штатов, ну, некие специальные отношения, у них получилось в определенной степени, по крайней мере, урегулировать свои отношения в области разведывательной деятельности, а с континентальной Европой, прежде всего с Францией, с Германией, не получилось, по крайней мере, до сих пор. И сейчас только Берлин и Париж выдвигают к Вашингтону требование заключить и с ними соглашение, похожее вот этому упомянутому мной соглашению Five Eyes, которое действует между США и Великобританией. Юрий, какое у вас предположение на этот счет? Как вы думаете, почему так получается?
Вы знаете, я ведь очень мало отношений имею к спецслужбам, вообще никакого не имею отношения, я могу только наблюдать со стороны и как-то сравнивать с тем, что мне известно вообще об отношениях между Соединенными Штатами, европейскими странами и так далее.
Ну, мы под этим, знаете, углом зрения и рассуждаем, да.
Вот-вот-вот. Значит, мне кажется, что, понимаете, особые отношения Великобритании и Соединенных Штатов в области разведки — это частный случай вообще особых отношений Англии и Соединенных Штатов. И эти отношения очень противоречивы на самом деле. С одной стороны, ведь такие же отношения сложились, особые отношения, зафиксированные в договоренностях, сложились и в ядерной области, и часть британских стратегических ядерных сил, а именно ракеты, это делается в Соединенных Штатах, покупается в Соединенных Штатах. Это особые отношения Великобритании и Америки, которые уходят корнями в очень глубокое прошлое. А в чем противоречие? Знаете, у меня складывается ощущение, что англичане в свое время, ну, это известно на самом деле, воспринимали американцев как младших братьев. Вот такие вот богатые, энергичные, не слишком культурные. После Второй мировой войны оказывается, что Британия попала в своего рода, ну, если независимость, то она оказалась в роли младшего брата. Соединенные Штаты слишком сильны. Какое-то время Лондон играл роль, если говорить о большой политике, играл роль как бы привилегированного партнера Соединенных Штатов в Европе. И эта роль ему удавалась, и эта роль ценилась в Соединенных Штатах. Теперь, если вернуться к тому, о чем мы говорим, знаете, а никогда, по-моему, у французов не было желания тесно сотрудничать с американцами в области там разведки, разведывательной деятельности и так далее. Со времен де Голля Франция тщательно демонстрировала свою независимость, в том числе независимость, насколько я могу судить, и в этой сфере тоже. Наверное, сотрудничество какое-то было, но это было сотрудничество достаточно ограниченное, очень контролируемое, и никакого такого широкого обмена информацией, обмена данными по планируемым операциям или текущим операциям, насколько я представляю себе, не было.
То есть нынешняя ситуация получается такова, что Франция реагирует на этот скандал, крича: «Да что ж вы делаете? Мы же ваши друзья и союзники». А Вашингтон отвечает: «Да, мы и не знали». Вот в таком духе, что ли?
Ну, примерно так, да. А Вашингтон скорее отвечает: «Но вы же все время хотели быть независимыми, вы же все время сами занимались своей разведкой, сами не советовались с нами, если пользоваться советской терминологией, понимаете, что же вы хотите? Вы за нами шпионили, мы за вами, ну, такова жизнь». Другой вопрос, если вернуться к предыдущему нашему пункту обсуждений, понимаете, вообще вся эта история свидетельствует об абсурдности современной разведки. О том, что эта вот разведывательная деятельность, она с точки зрения даже не просто нормального человека, а большой политики, она абсолютно бессмысленна. Ну, накапливается эта информация. Ну, знают в Вашингтоне, о чем Меркель говорила там со своей приятельницей. Ну, и что же из этого? Это бессмысленно, это никому не нужно. А если возвращаться, собственно, к теме, о которой мы говорим, да, наверное, рано или поздно что-то, какие-то соглашения такого рода могут быть заключены. Но ведь вопрос в том, можно заключать какие угодно соглашения между спецслужбами и разведкой, но у меня, честно говоря, есть большое сомнение в эффективности этих соглашений. Ведь всегда есть искушение, особенно у шпионов, заглянуть в секретное досье своего партнера. И с этим искушением, наверное, им очень трудно бороться. Такова уж природа разведки. Собственно, наверное, и в разведчики люди идут именно
из любопытства к чужим тайнам.
Таким любопытством.
Да, безусловно, любопытство к чужим тайнам, без него никакая разведка не существовала бы. Но тут возникает еще один вопрос, который мы, конечно, не можем обойти. Сама эта ситуация, сам этот скандал разгорелся из-за одного единственного человека, прославившегося сейчас на весь мир, по имени Эдвард Сноуден. То, что в центре этого скандала, то, что его катализатором, что ли, человеком, который эту лавину пустил вниз по склону, стала эта фигура достаточно противоречивая, к которой относятся, в общем, неоднозначно не только в США, но и в Европе, и за пределами Соединенных Штатов. Ведь действия Сноудена выглядят, он не выглядит рыцарем в блестящих латах, однозначно, хотя бы потому, что место, где он нашел себе убежище, это Россия, и человек, который критикует спецслужбы своей страны, американские спецслужбы критикуют, видимо, обоснованно, но находит убежище у правительства страны, которая, в общем, состоит из де-факто бывших или действующих представителей тех же самых спецслужб, просто другого государства, позиция такого человека не может не выглядеть двойственной. Вот почему в этой ситуации у Вашингтона не получилось отмахнуться и не получилось, использовать этот фактор Сноудена в целях собственной защиты и для того, чтобы несколько обелить, что ли, свою репутацию в этой ситуации, указав той же возмущенной Европе, да смотрите, до кого вы слушаете, да это, в общем-то говоря, и источник-то сомнительный, и смотрите, куда он побежал прятаться и так далее и тому подобное. Я говорю сейчас намеренно упрощенно, несколько таким примитивным языком, но коллизию, я думаю, в достаточной мере это отражает.
Во-первых, о чем тут уже упоминалось, мне кажется, что Россия здесь, она как-то выводится за скобки, да, то есть если бы Сноуден в каком-нибудь там 80-м году получил бы убежище в СССР, это был бы совсем другой разговор. Для европейцев Россия, не думаю, что она находится где-то на высших местах в том списке, о чем они постоянно думают, да, с тем же успехом он мог, Сноуден, быть где-нибудь там в Китае, Бутане. Да, или в любой другой стране, как бы, условно говоря, там, второго или третьего мира, той, которая не относится, скажем так, к актуальным границам, что ли, вот, западной цивилизации. Ну да, в России так получилось. В общем-то, Сноудену довольно убедительно удалось показать, что он туда попал, в общем-то, случайно. То есть он туда не стремился, он там оказался случайно. Ну, по крайней мере, вот по той версии, да, которая канонической является со стороны Сноудена. Соответственно, как бы, ну вот так получилось, да. Что ему было делать? Соответственно, сдаваться на милость победителя тоже нет. Поэтому, как бы, здесь Россия, ну, кто-то на это внимание обращает, но я, если честно говоря, и видел комментарии о том, что Сноуден находится в России, то наоборот, скорее в комплиментарном духе по отношению к России, что вот надо же, мол, кто бы мог ожидать, что там русские так вступятся там за свободу слова и за защиту частной жизни, с ума сойти, как невозможно было предположить. То есть скорее как бы такие вот положительные комментарии. Это первый момент. А второй момент относительно того, почему у американцев не получилось, потому что до Сноудена, собственно говоря, был Брэдли Мэннинг, да, был Ассанж, который тоже, в общем, многие считают в Европе, что его проблемы связаны с тем, что американцы, соответственно, хотят каким-то образом с ним разделаться. Приговор Мэннингу, собственно говоря, был воспринят многими как слишком жесткий. Фактически он в той же самой ситуации, что и Сноуден, то есть как бы когда сейчас Сноудену говорят о том, что пусть он приезжает в Америку, защищает перед демократическим судом, но
ну окей. Да, он может сразу показать на
он может
Мэннинга
показать и на Мэннинга, сказать,
то же самое вот, хотите.
Совершенно верно. Поэтому уже после того, как на похожую тему был скандал, где американцам опять-таки в глазах общественного мнения европейского они выглядели не очень хорошо, то здесь, естественно, уже Сноуден упал на подготовленную почву.
Мне кажется, что главное для европейцев не то, из какой конкретно страны сейчас Сноуден распространяет свои разоблачения, а в сути этих разоблачений, ведь американцы, американское правительство, американские службы, они не стали опровергать суть того, о чем говорит Сноуден. Да, говорят, ну вот слушали, да, собираем информацию, да. Вот это сыграло главную роль, а не то, что Сноуден как бы вещает из Москвы или действовать на руку Москве. Вот это опускается, это уже второй план проблемы.
Кирилл, в европейском общественном мнении, как вы думаете, фигуры, подобные Сноудену, они находят и будут находить, если такие фигуры будут появляться и в будущем, безусловную поддержку, как борцы за свободу информации, свободу частной жизни от вмешательства государства с его спецслужбами? Или все-таки там есть некие оттенки более сложные?
Я согласен совершенно и с тем, особенно, что Юрий говорит. И, Саша, тут есть еще одна вещь, и она не очень комплиментарна, мягко говоря, для России. Дело в том, что сам факт нахождения Сноудена в России говорит плохо не о Сноудене, общественным мнением, по крайней мере, Европы, а о России. Получается такая ситуация, знаете, как в голливудском фильме каком-нибудь, боевике, когда главный герой, борец за справедливость, вынужден, когда его преследуют плохие копы, да, копы бывают хорошие и плохие, вынужден пользоваться услугами какого-нибудь, я не знаю, отъявленного мерзавца. Вынужден. И он пользуется ими, а в конце концов все равно конечная цель важнее, чем данная конкретная ситуация, что он вынужден общаться с человеком, ну как бы, мягко говоря, небезупречный. То есть, если рассматривать эту ситуацию с, ну скажем так, философско-моральной точки зрения, Россия не воспринимается вообще как субъект.
А просто как площадка некая. Да. Сидит он там, ну и ладно.
Вот совершенно верно. Понимаете, это в общем показывает, что политический имидж России находится на крайне низком уровне и серьезно не воспринимается, как воспринимался Советский Союз. Вот не зря же сравнили с тем, что... вот
хорошо, если бы... Кирилл, а если бы Сноуден уехал, вот удалось бы ему добраться до Ирана, то есть ситуация была бы, я думаю, другая.
Абсолютно, да, потому что Иран с этой точки зрения гораздо более сильный игрок, нежели Россия, потому что с Ираном на самом деле все понятно, ну, или вернее, не нам все понятно, а как бы общественному мнению все понятно. Общественному мнению Западу понятно, что такое Иран и чего они хотят. И это как бы отвращение даже, я не знаю, даже страх в отношении Ирана рождает, ну, некий цельный образ, который как бы ставит его в ряд игроков, серьезных игроков на международном поле. Насчет России, кроме того, что российское правительство алчно, или там конкретно несколько человек алчны до денег и ради этих денег готовы на что угодно, ничего не известно. Нет другого образа. И вот здесь как раз вот эта ситуация из политической, из моральной превращается просто в ситуацию голливудского фильма.
Ну, наше время понемногу подходит к концу. И в заключение я хотел бы задать моим собеседникам один вопрос, на который прошу, если можно, коротко ответить. Займемся немножко футурологией. По вашему мнению, этот скандал в конечном итоге, он приведет к чему? Выглядят наиболее вероятными, ну, две, скажем так, опции, два варианта. Один вариант — все-таки усилится некий контроль за спецслужбами, и ситуация лишится той, ну, хотя бы в какой-то мере, той доли абсурда, о которой мы говорили, когда слушают в огромном количестве разговоры, а толку от этого, ну, очевидно, не слишком много, и непонятно, зачем все это происходит, по большому счету. А вторая опция, второй вариант возможный, это что на самом деле ничего толком не изменится, слушать по-прежнему будут, но просто само общество приспособится к прекрасному, в кавычках, новому миру и станет, ну, я не знаю, меньше пользоваться электронными коммуникациями для чего-то серьезного. То есть перейдет, если нужно о чем-то действительно важном поговорить, тет-а-тет, приватно, конфиденциально, то будем говорить только глаза в глаза или даже доверять, ну, может быть, старой доброй бумаге. Вот какой вариант, по вашему мнению, кажется более вероятным? Или, может быть, что-то третье, четвертое?
Ну, мне кажется, что некая комбинация будет. Я все-таки с точки зрения вот первого того, о чем вы говорили, вывода, я все-таки скорее оптимист, но от Европы здесь мало что зависит. Здесь зависит от внутренней политики Америки той самой. То есть, условно говоря, там на каких-то следующих или после следующих выборах просто эта тема, она будет подниматься и победит какой-то кандидат, который, собственно говоря, просто пообещает. Потому что просто общественное мнение в Америке, оно меняется. Вот 11 сентября уже прошло, скажем так, довольно довольно много времени, и мне кажется, что сами американцы, они просто устанут, потому что понятно, что слежка-то идет не только за европейцами, да, в основном же это и на территории самих Соединенных Штатов тоже совершенно прекрасно эти программы работают. И, соответственно, понятное дело, что не в полном объеме все будет возвращено как бы к тому, как это было в прежние времена, но, тем не менее, уже спецслужбы будут, скажем так, знать свое место. Но, с другой стороны, все равно какое-то недоверие, конечно, будет по мере развития технологий и так далее, возможно. И второе, то, о чем вы говорили, тоже будет иметь место. То есть, скорее всего, уже с некой осторожностью будут, особенно люди, принимающие решения, подходить к этой коммуникации.
Юрий, у вас какая версия? Что более вероятно с вашей точки зрения?
Честно говоря, я скорее пессимист. Видите, у спецслужб всегда есть очень такой аргумент, который воспринимается довольно хорошо общественным мнением, особенно в случаях, если серьезные теракты происходят или могут произойти. А вот вы знаете, да, мы, конечно, нарушаем закон, мы, конечно, следим за всеми вами, но это делается только в интересах вашей же безопасности. Мы спасаем человеческие жизни таким образом. Что ценнее, неприкосновенность вашей личной жизни или жизнь других людей, в том числе ваших? Знаете, тут ответ на этот вопрос, конечно, неоднозначный, но я думаю, что многие скажут, безопасность важнее. Это раз. Во-вторых, ну, наверное, конечно, будут введены какие-то процедуры большего, так сказать, гражданского или политического контроля за спецслужбами. Но здесь опять очень узкое поле для маневра, потому что, опять же, эти самые спецслужбы коварные скажут, а вот знаете, у нас есть такая вот неизбежная секретность, мы не можем раскрывать свои методы и так далее, потому что это ставит под угрозу жизнь наших сотрудников, жизнь наших информаторов и тому подобное. Поэтому я думаю, что скорее всего будет продолжаться именно так, как оно происходит сегодня, ну, с какими-то отклонениями в ту или иную сторону.
Кирилл, вы больше оптимист или пессимист?
Ну, как водится, пессимист, конечно. Я рассмотрел бы это в двух, так сказать, контекстах. Да, технологически, конечно, никакого возвращения назад не может быть, это понятно. Но я так скажу, вот это не общеевропейская, не мировая практика. Я вот тут недавно разговаривал с несколькими своими друзьями из разных стран. Мы оказались просто на одном мероприятии. И все они сказали, что они перестали пользоваться для каких-то важных вещей Gmail, почтой, и пользуются, чтобы срочно что-то сообщить друг другу, месседжами в Фейсбуке. Мне очень порадовала вот эта наивная вера, значит, что вот мы не верим одному, а верим другому.
Почему нужно... Цукерберг, он честный.
Да. Не, ну дело не в том, что он честный, да, что вот можно вот это взломать, а это сложнее взломать и так далее. То есть понятно, что просто будут искать какие-то другие более, на самом деле, паллиативы. Взломать можно все, что угодно. Другие более искусные, как бы, как кажется, или более серьезные способы сохранить эту секретность. Другое дело, что, и я опять-таки с Юрием соглашусь, само понятие секретность, ну, настолько оно стало, ну, абсурдным, что кому от чего нужно скрывать. Скрывать нужно от журналистов таблоидов, да. Они могут уничтожить вашу карьеру, а не Меркель политическую. Вот в чем дело. Это один уровень. А вот другой, как бы более, мне кажется, печальный. Он заключается в том, что все-таки Соединенные Штаты и тот восторг и восхищение, с которым многие в этом мире, и не, так сказать, откажусь я в удовольствии сказать, что и я тоже относимся к этой стране, потому что это все-таки страна, изначально заложенная как идеологический проект.
Сияющий град на холме.
Вот, да, это 18 век, это воплощение очень многих важных идей просвещения и человеческого достоинства, и, ну, понятно, да, не буду сейчас говорить. И вот то, как это ветшает на наших глазах, не объективно, а именно образ, я не знаю объективно, что там происходит, никто, кроме специалистов, не понимает, но то, как это в глазах, по крайней мере, нас, европейцев, это происходит, как этот образ ветшает, и как он покрывается мелкими морщинами, знаю, там, какими-то трещинами и так далее, что там за этим скрывается, это действительно очень серьезная, очень большая проблема. Я думаю, что это будет одна из самых важных проблем международных отношений в ближайшие годы.
Ну что ж, ставки, так сказать, сделаны, все высказались относительно видения будущего, остается только какой-то достаточно существенный отрезок времени прожить и, может быть, вернуться при случае к этому разговору и понять, кто из нас был прав, в чем, какие прогнозы и опасения подтвердились, какие наоборот. Ну а мы на этом завершаем нашу очередную беседу в рамках проекта «Европа Радио Свобода». Тема недели на этот раз темой был скандал с прослушиваниями, его психологические, социальные, культурные, политические аспекты в том, что касается отношений Европы и Соединенных Штатов. В разговоре принимали участие члены проекта «Европа» Александр Бобраков, Кирилл Кобрин. Нашим гостем был независимый политолог Юрий Федоров. Вел беседу Ярослав Шимов. Я благодарю всех моих собеседников. А слушателям напомню, что подкасты проекта «Европа» можно найти на сайте Радио Свобода, свобода.org, на страничке «Мир» и подписаться на них в магазине iTunes. Всего доброго, мы продолжим разговор через неделю.